Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. Оппозиционер Алексей Навальный сегодня представит программу, с которой он пойдет на выборы мэра Москвы. Глава Московского музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова отправлена в отставку. В Египте жертвами столкновений между сторонниками и противниками президента страны Мохамеда Мурси стали по меньшей мере 16 человек. Хорватия сегодняшнего дня официально становится 28-м членом Европейского Союза. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, кандидат в мэра Москвы Алексей Навальный сегодня представит свою предвыборную программу. В субботу утром у активистов, забравших из типографии агитационные материалы в поддержку Навального, полицейские изъяли около 13,5 тысяч листовок. По мнению стражей порядка, Алексей Навальный слишком рано начал предвыборную кампанию. С подробностями корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
До сих пор Алексей Навальный представлял только тезисы программы, с которой он идет на выборы московского мэра. И вот теперь сама программа, основными пунктами которой стали борьба с коррупцией и нелегальной миграцией, а также рост адресной социальной поддержки. Кроме того, как уже заявлял Навальный, Москва нуждается в децентрализации управления. Об основных положениях программы оппозиционного кандидата в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков.
Мы еще никому не показывали нашу программу, мы до сих пор представляли только тезисы программы, там 6 небольших пунктов, а сейчас мы именно выкатим саму программу, достаточно объемный 20-страничный документ с цифрами и графиками, но важно, что на самом деле многие базовые пункты близки к тому, что предлагают там и другие кандидаты. А все более-менее понимают, что надо делать с Москвой. Вопрос ведь не в том, что надо делать, вопрос в том, кто сможет это сделать, а кто не сможет. И мы будем довольно много говорить о том, почему именно Алексей – это тот человек, который реально сможет осуществить необходимые преобразования. Потому что, скажем, все говорят о том, что бюджет должен быть честным и прозрачным, но Собянин не может не строить за 200 миллиардов бессмысленный Ленинский проспект, потому что там он повязан какими-то интересами внутриклановыми, там, должен отдавать этот заказ там друзьям Путина Ротенберга. У Навального таких обязательств нет, и он может делать то, что реально нужно горожанам, а не то, что нужно тем или иным коррупционерам. В настоящее время Москва – это крупнейшая в России территория, лишенная местного самоуправления. Органы местного самоуправления в Москве распределяют 1% московского бюджета. Соответственно, 16 миллиардов из 1,6 триллиона. Это абсолютно недопустимо. То есть у горожан нет никакой возможности прямо или через представителей влиять на то, как реализуется программа развития, строительные программы и так далее. Один из основных пунктов программы Навального действительно это существенная децентрализация бюджета, существенная децентрализация полномочий, передача максимального количества вопросов на муниципальный уровень, где горожане могли бы участвовать в решении вопросов, связанных с обустройством среды вокруг них.
В минувшую субботу утром разгорелся скандал. У активистов, забиравших из типографии агитационные материалы в поддержку Алексея Навального, полицейские изъяли листовки. По словам Леонида Волкова, это была лишь пятая часть от общего количества, так как листовки печатались в 5 разных типографиях. В московской полиции изъятие агитационных материалов мотивировали тем, что Алексей Навальный слишком рано начал предвыборную кампанию и ссылались на норму закона, которая якобы разрешает агитацию не ранее, чем за 40 дней до дня голосования. Эксперт по избирательному праву Андрей Бузин считает, что стражи порядка основываются на нормах несуществующего закона, а потому их аргументы выглядят нелепо.
Я сегодня внимательно прочитал все те сообщения, которые давали российские информационные агентства по этому поводу, в первую очередь Тартас. И понял, что то, что они представили, конечно, не соответствует действительности и не может соответствовать действительности. По той причине, что в этих сообщениях дана ссылка на несуществующий закон, закон о выборах мэра города Москвы. Такого закона уже 10 лет нету. И во-вторых, никакого срока в 40 дней, о котором якобы шла речь, когда изымали эти листовки, такого срока нету в действующем законодательстве. Поэтому, если это действительно произошло, что я не могу подтвердить, потому что меня там не было, и есть разные версии того, что произошло. Если это действительно произошло, то, конечно, это противозаконное действие, которое похоже на те действия, которые применялись, например, против СПФ в 2007 году, когда у них изымали листовки прямо при выезде из типографии. Но, правда, оппоненты говорят, и сама полиция теперь уже утверждает, что они листовки не изымали, они просто остановили машину за то, что там у нее были какие-то нарушения административного характера, а листовки они взяли только две. Так они сейчас оправдывают вот это вот действие.
По мнению Андрея Бузина, Алексей Навальный более других кандидатов на пост мэра Москвы раздражает власть. И поэтому именно Навальный будет на предстоящих выборах вызывать пристальное внимание чиновников на всех уровнях.
В любом случае, даже если будет дано указание его не прессовать сверху, то местная инициатива будет действовать так. Потому что он является, конечно, раздражающим и самым раздражающим фактором на выборах мэра Москвы. Другие кандидаты в меньшей степени раздражают действующую власть и администрацию.
О своих притязаниях на пост мэра Москвы уже заявили около 30 кандидатов. Выборы московского градоначальника пройдут 8 сентября. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас новости из Белоруссии. Витебский областной суд приговорил к 1 году и 6 месяцам лишением свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима бывшего работника предприятия «Нафтан» Андрея Гайдукова. Он признан судом виновным в попытках установления контактов с сотрудниками иностранной спецслужбы без признаков государственной измены. Подробности в прямом эфире «Радио Свобода» расскажет наш корреспондент Белоруссии Виталий Цыганков. Виталий, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Ранее бывший оператор новополоцкого предприятия «Нафтан» обвинялся в государственной измене, и ему угрожало до 15 лет. Однако потом обвинение было переквалифицировано на более мягкое. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. Адвокат Гайдукова по завершении судебного заседания сразу же заявил, что считает слишком жестким вынесенный приговор и подчеркнул, что намерен его обжаловать. Согласно официальному сообщению пресс-службы белорусского КГБ, Гайдуков был задержан 8 ноября прошлого года, цитата, «в момент закладки тайника с интересующими иностранные спецслужбы сведениями». Однако не только родные и знакомые Гайдукова, но и многие в Белоруссии сомневаются, что рядовой оператор нефтеперерабатывающего завода мог заниматься шпионажем. Его работа не была связана с какой-либо секретной информацией государственной важности. Арест Андрея многие связывают с его оппозиционными взглядами. Он был в команде демократических кандидатов во время выборов, в том числе в команде кандидата в президенты Андрея Санникова. Участвовал в молчаливых акциях протеста. Непосредственно перед арестом занимался подготовкой документов, чтобы зарегистрировать в Новополоцке общественную организацию «Союз одних интеллектуалов». Вот что сказала мать Андрея Ольга Гайдукова сразу же после оглашения приговора.
В принципе, Андрей должен был бы, по идее, ехать с нами домой. У нас такое мнение однозначно. Но сейчас мы будем... Нам дали разрешение на свидание, наконец-то, почти после 8 месяцев расставания. Вот сначала на свидание поедем, если нам сегодня дадут его. Ну, потом что? Потом будем добиваться какого-то другого решения.
Обозреватель отмечает, что дело о шпионаже творилось даже в закрытом суде. В результате чего генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк вынужден был сообщить, что Гайдукову переквалифицировали обвинения. Также власти так сказали, на какую же иностранную спецслужбу пробовал якобы выйти Гайдуков и какие конкретные данные он якобы пробовал передать.
Спасибо, Виталий. В прямом эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент Беларуси Виталий Цыганков. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». Сегодня стало известно, что Ирина Антонова покинет пост директора Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский. По его словам, Антонова, возглавлявшая музей с 1961 года, займет пост его президента. Новым директором Государственного музея изобразительных искусств станет галерист и искусствовед Марина Лошак, до назначения работавшая арт-директором Московского музейно-выставочного объединения «Столица». В интервью «Интерфаксу» Ирина Антонова Буланова пояснила, что подала заявление об уходе по собственному желанию. А Владимир Толстой, праправнук знаменитого писателя и советник президента Путина по культуре и искусству, рассказал агентству РИА Новости, что преемника себе Антонова выбрала сама после серии консультаций и личных встреч. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Ирина Антонова возглавляла Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина на протяжении 52 лет. Она провела в музее крупнейшие международные выставки, такие как «Москва-Париж», «Москва-Берлин». В 1974 году в Пушкинском в течение нескольких месяцев выставлялась «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, которая хранится в Лувре. За последние годы, благодаря Антоновой, в Москве прошел десяток выставок крупнейших итальянских и английских художников – Караваджо, Тициана, Уильяма Тернера и других. 15 лет Ирина Антонова выступала с идеей воссоздания музея нового западного искусства. Для этого она предлагала разделить коллекции Государственного Эрмитажа. Дискуссия обострилась, когда Антонова выступила с этой идеей во время прямой линии с президентом в апреле 2013 года. Музей нового западного искусства был создан в 1923 году на основе двух национализированных коллекций Сергея Щукина и Ивана Морозова. В коллекцию музея входили произведения Мане, Гогена, Пикассо, Матисса и других мастеров XIX-XX веков. По приказу властей после войны музей был расформирован, часть картин была направлена в Пушкинский музей, другая в Эрмитаж. Для воссоздания музея нового западного искусства Ирина Антонова хотела перевести в Москву из Эрмитажа картины из коллекции Щукина и Морозова. Директор Эрмитажа Михаил Петровский был категорически против разделения коллекции. Его поддержали многие деятели культуры. Об уходе Ирины Антоновой с поста директора Пушкинского музея и о назначении на этот пост Марины Лошак говорит галерист Марат Гельман.
Я считаю, это хорошо, и это, я бы так сказал, слишком давно ожидаемо, уже даже перестали ожидать, потому что директор музея — это же не почетная должность, это очень много важной работы, а Ирина Антонова уже человек в возрасте, да, назовем это так. Поэтому, с моей точки зрения, все сделано корректно, то есть она там получила должность президента фонда, то есть она, в общем, имела возможность влиять на фигуру того человека, который пришел на ее место. Так что, ну, сегодня, наверное, день, когда ее надо как бы чествовать, вспоминать ее заслуги. Заслуги у нее действительно большие перед государством. Даже тогда, когда это было в ущерб собственной репутации, она, значит, была на стороне государства. В общем-то, все знают вот историю с трофейным искусством, когда Ирина Антонова говорила долгое время музейному сообществу, что никакого трофейного искусства в музее нет. Потом выяснилось, что оно все-таки было. То есть она так понимала вот защиту государственных интересов. То есть она была таким директором тяжеловесом, то есть человеком, чьи мнения считались. Но уже давно нужно было поменять. И в этом смысле фигура Марины Лошак, мне кажется, просто отличная. То есть, в принципе, было несколько серьезных таких, как мне кажется, претендентов. Михаил Каменский, Виктор Мезиана. Но Марина Лошак, кроме того, что она, значит, все-таки действительно профессионал, увлеченный человек. У нее как такой удивительный характер. То есть, при том, что Пушкинский музей сейчас нуждается в помощи коллег, профессионалов. И вот мне кажется, что Марина Лошак сможет как-то людей вокруг себя объединить. Ей очень хорошо относится. Так что и одна новость хорошая, и вторая.
Это был галерист Марат Гельман. Искусствовед и куратор выставок Андрей Ерофеев полагает, что Марине Лошак придется серьезно потрудиться для того, чтобы Пушкинский музей стал более современным центром мирового искусства.
А теперь, конечно, стоит вопрос о том, чтобы перейти на новую фазу и музей строить. То есть, как все-таки, как вы понимаете, музей, Пушкинский музей невозможно называть музеем западного искусства, ибо никакого там западного или международного искусства современного нету. Там все это остановилось на начале 20 века, за исключением нескольких произведений. И, в общем, огромная лакуна несобранного искусства всего 20 века, особенно второй его половины, и начало 21-го. Эта задача — собрать такой колоссальный кусок искусства с великолепными мастерами, со страшно дорогими произведениями, которые побивают все цены на аукционах. Эта задача непосильная для Марины Лошак, конечно, какая бы ни была активная этот новый директор. Потому что, прежде всего, никто не будет просить такое количество денег на приобретение зарубежного искусства. Я очень симпатизирую Марину Лошак и желаю ей всяческих успехов на этом посту, но представляю, что перед ней стоит невероятно сложная, я считаю, невыполнимая задача, которую поэтому надо, видимо, как-то сократить и начать собирать не все искусство 20 века, а именно то, что происходит сегодня на международной художественной сцене. Но собирать полноценный музей не только западного, но и восточного, я имею в виду Китай, Японию, Южную Корею и так далее, то есть музей мирового искусства, чтобы все-таки Москва варилась бы не только в собственном соку, но и имела бы представление немножко, что происходит за ее пределами, в других художественных центрах мира.
После ухода Ирины Антоновой с поста директора Пушкинского музея, конфликт между Пушкинским и Эрмитажем, он уже все исчерпан?
Да он, вы знаете, он уже исчерпан. Он еще и до ухода исчерпан. Потому что мне кажется, что это предложение, оно, в общем, было отвергнуто подавляющим большинством, там 99% художественного сообщества его не приняло.
Это было мнение искусствоведа и куратора выставок Андрея Ерофеева. Марина Лошак, назначенная на пост директора Пушкинского музея, является одним из ведущих экспертов по русскому авангарду. До 2003 года она работала в Московском центре искусств. Потом была арт-директором галереи Гарри Татинцяна. В 2007 году открыла на винзаводе галерею «Проун», которая специализируется на русском авангарде. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Администрация Барака Обамы может столкнуться с резким падением доверия со стороны ряда европейских союзников, грозящих расследованием и санкциями против Соединенных Штатов после публикации об установке американскими спецслужбами подслушивающих устройств в офисах Евросоюза. Подробности у нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова.
Официальные представители американского разведывательного сообщества заявили, что напрямую обсудят с представителями Евросоюза новые обвинения в тайном электронном слежении. А бывший глава двух ведущих разведывательных агентств Соединенных Штатов призвал Белый дом сделать государственные программы электронного мониторинга более транспарентными, чтобы успокоить общественное мнение. В минувшие выходные немецкий еженедельник «Шпигель» сообщил, что Агентство национальной безопасности США размещало подслушивающие устройства в служебных помещениях дипломатических представительств Евросоюза в Вашингтоне и проникло в их компьютерную сеть. По сведениям журнала, подобные меры были предприняты и в миссии Евросоюза при ООН в Нью-Йорке. Еженедельник также сообщает, что АНБ использовала режимные объекты штаб-квартиры НАТО в Брюсселе для установления связи с системами обслуживания телефонов, что якобы позволяло отслеживать звонки высокопоставленных чиновников и трафик обмена данными через интернет в расположенных поблизости ключевых учреждениях Евросоюза. Авторы статьи в «Шпигель» ссылаются на секретные документы Агентства национальной безопасности США, который похитил пустившийся в бега бывший контрактор АНБ Эдвард Сноуден. Документы, датируемые по сведениям журнала сентябрем 2010 года, не цитируются. Как они были получены, не сообщается. Однако в числе соавторов публикации указана известный кинодокументалист Лора Пойтрас, интервьюировавшая Сноудена в дни его пребывания в Гонконге. Британская газета «Гардиан» в воскресенье также опубликовала статью, обвиняющую АНБ в слежке за офисами Евросоюза и содержащую ссылки на документы, предоставленные Сноуденом. По сведениям издания, в одном из документов перечисляются 38 объектов такой слежки, включая посольства и миссии Греции, Индии, Италии, Мексики, Турции, Франции, Южной Кореи и Японии. Ряд европейских официальных лиц, включая представителей правительств Германии, Италии, Люксембурга, Франции и самого Евросоюза, выразили острую озабоченность по поводу публикации в этот уикенд новых сведений о деятельности АНБ. Они дают понять, что этот скандал может сорвать переговоры о заключении важного трансатлантического соглашения о свободной торговле, сулящего создание новых рабочих мест и прирост объемов торговли на миллиарды долларов в год. Американские официальные лица не спешат комментировать публикации в «Шпигель» и «Гардиан». Согласно заявлению, выпущенному штаб-квартирой директора национальной разведки США в Вашингтоне, американские официальные лица планируют дать ответ на опасения партнеров по линии Евросоюза, а также по дипломатическим каналам связи с конкретными странами. Вместе с тем в заявлении говорится, хотя мы не намерены публично комментировать конкретную предполагаемую разведывательную деятельность, мы по принципиальным соображениям всегда недвусмысленно заявляли, что Соединенные Штаты собирают за рубежом разведывательную информацию того же типа, что и все страны. Конец цитаты. Бен Роудс, заместитель советника Белого дома по национальной безопасности, заявил, что не видел последних публикаций в «Шпигель» и «Гардиан» и не будет комментировать несанкционированные разглашения разведывательных программ. «Наиболее подобающим образом это сделает само разведывательное сообщество», — добавил Роудс. Майкл Хейден, бывший директор АНБ и ЦРУ, в интервью телекомпании CBS сказал, что не знает, правдивыми ли являются сведения, опубликованные немецким и британским изданиями. Я покинул государственную службу примерно 5 лет назад, так что я не знаю. Но если бы даже знал, все равно не подтверждал и не отрицал бы. И все же думаю, сегодня я могу подтвердить кое-что. Во-первых, Соединенные Штаты действительно занимаются разведкой. Во-вторых, наша 4-я конституционная поправка, защищающая частную жизнь американцев, не является международным договором. В-третьих, любой европеец, готовый рвать на себе рубаху по поводу международного шпионажа, должен прежде хорошо уяснить, чем занимается его собственное правительство. Вместе с тем, Хейден считает, что администрация Обамы следует попытаться предотвратить общественную критику, проявив большую открытость в отношении сверхсекретных программ, чтобы люди точно знали, как именно правительство поддерживает баланс между невмешательством в частную жизнь и безопасностью. Чем больше граждане будут знать, тем комфортнее они будут себя чувствовать. Честно говоря, я считаю, что мы должны прилагать больше усилий, объясняя, что именно мы делаем, почему и насколько строгими мерами предосторожности сопровождаются наши действия. Сам источник утечки информации о тайных операциях, бывший инсайдер американских спецслужб Эдвард Сноуден, как полагают, продолжает оставаться в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. Российские официальные лица в ответ на просьбы Соединенных Штатов о его выдаче утверждают, что не могут этого сделать, поскольку технически Сноуден не пересекал российскую границу. Уходящий в отставку советник Белого дома по национальной безопасности Том Донилан сообщил, что американские и российские правоохранительные органы проводят консультации о том, что делать со Сноуденом. «Чем быстрее этот вопрос будет решен, тем лучше», — сказал Донилан в воскресном интервью телекомпании CNN. «Предполагают, что Эдвард Сноуден добивается политического убежища в Эквадоре. Однако президент этой страны Рафаэль Корреа в интервью агентству Associated Press намекнул на маловероятность такого исхода, заявив, что реальным хозяином судьбы Сноудена является Кремль. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В Египте жертвами столкновений между сторонниками и противниками президента страны Мохаммеда Мурси по последним данным стали не менее 16 человек. Около 600 получили ранения. Тысячи демонстрантов вышли на акции протеста с требованием отставки президента Мохаммеда Мурси в первую годовщину его избрания на этот пост. Мурси, прежде бывшего одним из лидеров движения «Братья-мусульмане», подозревают в попытке исламизировать страну. Оппозиция утверждает, что собрала миллионы подписей по требованиям о его отставке. Столица Египта Каире, центр протестов, традиционно площадь Тахрир. О том, кто противостоит президенту Мурси, мой коллега Валентин Барышников побеседовал с лондонским востоковедом Андреем Остальским.
Это очень такая пестрая коалиция. Сам Мохаммед Мурси, выступая накануне с телевизионным обращением к нации, утверждал, что главные застрельщики этих протестов на самом деле сторонники Мубарака и военных диктатур, коррумпированные судьи, адвокаты, журналисты, прикормленные прежним режимом, которым хочется взять на самом деле реванш и загнать революцию назад в бутылку. В общем, вот так он, видимо, искренне вполне видит эту ситуацию, но, конечно, очевидно, что все совсем не так просто. Хотя не сомневаюсь, что сторонники Мубарака, в том числе искренне верящие в то, что при Мубараке был порядок относительный и нормальные взаимоотношения с внешним миром, и не было опасности гражданской войны при всех его минусах. Есть ведь и такие люди, их немало, кто искренне просто хочет возвращения какой-то нормальности. Так вот, эти люди, которых мы, грубо говоря, объединяем вот в эту категорию сторонников прежнего режима, они, конечно, там есть и играют большую роль, но гораздо больше там других людей. Вот это движение Тамарру, Сукот, что означает по-арабски «восстание», «мятеж». Они сами так и говорят. Мы поднимаем мятеж против Мухаммеда Мурси. Мы должны его свергнуть. Лозунг движения «Инзаль», арабское слово, означающее именно «свержение». То есть по той же модели, как путем народных широких выступлений удалось добиться отставки Мубарака, так сторонники Тамаррода надеются, что они добьются и отставки Мухаммеда Мурси. Так вот, там, конечно же, огромное количество просто городской молодежи, студентов, учащихся там средних школ или там каких-то эквивалентов профессионально-технических училищ египетских, просто образованные достаточно люди. То есть это в каком-то смысле достаточно передовой слой египетского общества, который не хотел бы, который боится слияния религии, государства, ислама и системы правления в Египте, и считают, что Мухаммед Мурси по поручению движения братьев-мусульман осуществляет вот эту ползучую исламскую, исламистскую революцию в Египте, постепенно, хитро захватывая все новые позиции. Поэтому, конечно, среди вот этих миллионов и многих миллионов протестующих, много самых разных людей. Там вот Национальный фронт спасения, такая достаточно светски ориентированная, именно четко формулирующая свои цели как противостояние исламизму организация египетской интеллигенции. Там так называемый черный блок, это египетские студенты в основном в черных рубашках, но к фашизму никакого отношения абсолютно не имеющие, и к черному флагу Аль-Каиды тоже отношения не имеющие, но добивающиеся примерно того же самого. И здесь же клуб юристов, клуб адвокатов, судей, действительно профессионально-технические объединения, ну, что-то типа профсоюзов. В общем, широкий блок людей, которые вряд ли даже легко договорятся между собой о том, как конкретно должен Египет управляться и куда стремиться, но понимающие одно, что Мухаммед Мурси и власть братьев-мусульман их не устраивает.
Давайте попробуем подвести итог этого года владычества Мурси. Действительно ли Египет при нем движется вот к такому альянсу с исламизмом?
Вы знаете, противоречивые сигналы подает Мухаммед Мурси. Он много раз говорил и продолжает упорно говорить, что он хочет быть президентом всех египтян, что это неверно, никакого исламизма. Он, правда, терминологию это не признает. Говорит, вообще давайте не будем употреблять этих нелепых терминов. Это все абстракции, это все ругательные слова очень часто, за которыми ничего конкретного не стоит, кроме отвращения людей друг к другу, кроме сеяния ненависти. Давайте просто искать нормальный общенациональный диалог. То есть на словах очень все это выглядит красиво. В том числе он призывает к диалогу регулярно, не устает это делать, и всю оппозицию, и все движение Тамаррут, и Национальный фронт спасения, и другие такого рода организации, в том числе студенческие. Приходите, присылайте своих представителей, давайте сядем за круглый стол и откровенно поговорим о том, что нас волнует. И надо сказать, что Тамаррут отвергает категорически эти предложения Мурси и говорит, нет, мы за одним столом с ним сидеть не можем. У нас только один лозунг – «Инзаль», «Свержение». Этого человека не должно быть в качестве президента Египта, тогда мы о чем-то с кем-то можем начать говорить. Тоже такая позиция, прямо скажем, непримиримая. Но есть и сигналы другого рода. Действительно, сторонники братьев-мусульман занимают очень часто важные позиции. Вот почему говорят, что это такая ползучая революция. Вроде бы официально ничего такого не происходит, но вот одно ключевое место занял либо сторонник братьев-мусульман, либо даже член их партии справедливости и свободы, или же даже член Гамаали Исламия, то есть союзника еще более радикального с исламистской точки зрения братьев-мусульман. Вот губернаторов поназначал большое количество с явно исламистскими настроениями. И даже тот факт, что, скажем, вроде бы из 35 членов кабинета министров только четверо открытых братьев-мусульман, членов этой организации, а остальные как бы сочувствующие попутчики, то, что называется, иногда даже весьма такого технократического свойства, таким и сам премьер-министр вроде бы является. Но вот противоречивость этих сигналов. Значит, с одной стороны, да, давайте диалог, давайте я буду президентом всех египтян, давайте обеспечим даже права людей вне зависимости от пола, религиозной принадлежности и так далее. А с другой стороны, на практике проникновение братьев-мусульман или им сочувствующих на важные государственные политические посты, и, б, очень волнует египтян ограничения по свободе слова. То, что стали уже... Знаете, там было такое событие на популярном телеканале, передачу прервали посредине передачи, прекратили. Очень популярный ведущий вынужден был бежать, потому что его собирались арестовать. И другие видные журналисты и комментаторы уходили в отставку в знак протеста, говоря о том, что им навязывают взгляды какие-то, запрещают о чем-то говорить, хотя в Конституции Египта, принятой только что под руководством и под идейной эгидой, что ли, братьев-мусульман или, по крайней мере, лично Мухаммеда Мурси, говорится о том, что надо обеспечить свободу выражения, если она не оскорбляет людей, правда, сказано в Конституции, и не оскорбляет пророков. Две оговорки, которые, конечно, можно трактовать очень и очень широко. Уж мы знаем, как это на самом деле бывает. Таким образом, я еще раз подведу итог. Противоречивые сигналы подает Мурси. Не совсем можно быть уверенным, куда он ведет страну. Какой-то средний курс между исламизацией дальнейшей и поддержанием, по крайней мере, внешнесветского характера государства. Еще раз хотел бы подчеркнуть, Конституция Египта оказалась вовсе не столь дурна. Там говорится, что шариат является главным источником права в стране, но только главным источником, то есть нет буквального приравнивания. И в этом смысле эта конституция даже не отличается от того, что было при Мубараке.
Каковы перспективы протестного движения? Насколько прочен сейчас режим Мурси? Есть ли какая-то вероятность того, что нынешние протесты могут вылиться в то, что режим Мурси падет?
Мне трудно представить себе, чтобы он пал, ведь это не мубараковский случай. У Мурси на самом деле популярен, он законно избранный президент, а не объявленный таковым в результате фальшивых выборов и всяческих манипуляций, как это бывало при Мубараке. У него очень много сторонников. Вот там, допустим, поверим на минуту, что 15 миллионов подписей собрали сторонники движения Тамарут под петицией, требующей от немедленной отставки президента. Но, наверное, не меньше, может быть, даже больше, или, по крайней мере, сопоставимая цифра получится, если собрать петицию противоположного свойства в поддержку президента и демонстрации его сторонников, сторонников братьев-мусульман, это абсолютно ясно показали. Чудовищный раскол египетского общества. Если вот так идти бескомпромиссно друг на друга, ничего, кроме гражданской войны, из этого, конечно, получиться не может. И некоторые египетские средства массовой информации, газета «Аль-Ахран», например, просто вовсю бьет тревогу. Куда мы движемся? Это же точно уже несколько шагов до гражданской войны осталось. И, кстати говоря, военные делают довольно угрожающие заявления, говорят, что если уж дойдет до такого буквального противостояния, армии придется вмешаться. И некоторые в этом увидели опасность того, что вооруженные силы, их командование, генералы могут просто использовать это как предлог для того, чтобы на самом деле восстановить какое-то подобие военной диктатуры.
С востоковедом Андреем Остальским беседовал мой коллега Валентин Барышников. Продолжается программа «Время свободы». Хорватия с сегодняшнего дня официально становится 28-м членом Европейского Союза и второй республикой бывшей Югославии, получившей этот статус. Первая Словения является членом ЕС с 2004 года. О том, что означает присоединение к ЕС для Хорватии, каковы перспективы этой страны в единой Европе, мой коллега Ярослав Шимов побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Балканскому региону Андреем Шаром и журналистом хорватской газеты «Ютарний лист» Влада Вурушичем.
Для начала вспомним о том, что произошло полтора года назад, как хорваты официально подтвердили свое желание присоединиться к Европейскому Союзу. В январе 2012 года был проведен референдум, на котором ровно две трети избирателей, которые в нем участвовали, сказали «да» вступлению в Европейский Союз. Но что меня несколько удивило, это то, что явка была тогда крайне невысокой, в общем-то, для такого события, 43,5%. То есть граждане Хорватии восприняли членство в ЕС, к которому Хорватия долгие годы готовилась, уже как некую неизбежность, которую они приняли. Большая часть из них позитивно восприняла, но бурной радости по этому поводу они не испытывали, может быть, даже какие-то опасения испытывали. Влада, что вы скажете по этому поводу?
Конечно, вступление в Евросоюз – это как бы решение одного из главных стратегических планов национальных, которое Хорватия еще со времен борьбы для независимости поставила как бы себе в задачу. В 90-е годы большое количество людей поддерживало вхождение Хорватии в Евросоюз. Но со временем, когда Хорватия уже стала независимой, когда закончилась война, и когда было ясно, что Хорватия не сможет включиться в этот первый круг расширения на страны Восточной Европы в 2004 году, хорваты уже стали как-то относиться к Евросоюзу с каким-то подозрением. Во-первых, из-за того, что переговоры с Хорватией длились дольше, чем с любой другой страной, и условия, которые Хорватия должна была выполнить, они самые сложные из всех значит, стран, которые входили в Евросоюз. Это, естественно, влияло на отношение хорват к Евросоюзу, хотя постоянно желание хорватов всегда было в большинстве. Оно падало иногда...
Чуть выше или ниже становилось,
чуть,
да?
Чуть ниже, там 50%, но в основном оно было от 55 до 60% за. Но самое главное препятствие, это было Гаагский трибунал, потому что хорваты думали, что они должны как бы выдать, передать Гаагскому суду борцов для независимости взамен за вхождение в Евросоюз. Это была одна из самых таких больших препятствий. Хорваты воспринимает Евросоюз не как какой-то выход из своего положения или там думает, что с завтрашнего дня тут все процветет и будет прекрасно, но хорваты чувствуют, что сейчас они кому-то принадлежат, что мы часть чего-то, что стоит быть частью этого процесса объединенной Европы, несмотря на то, что и в Хорватии, и в Евросоюзе большой кризис.
Андрей, у меня вопрос к вам. Вот Влада упомянул, естественно, важный фактор, которым было сотрудничество Загреба с Гаагским трибуналом в период подготовки Хорватии к вступлению в Евросоюз. Как это сотрудничество складывалось? Все хорошо помнят, что в прошлом году были оправданы два хорватских генерала, очень популярные в хорватском обществе, Анте Готовина и Младен Маркач. Что это было? То есть Хорватия показала готовность к сотрудничеству с международным правосудием, и международное правосудие в каком-то смысле, ну, тоже пошло навстречу хорватскому общественному мнению? Или там все было четко, ясно, по-честному?
С одной стороны, Ярослав, все было по-честному. С другой стороны, если смотреть с точки зрения европейских институциональных проблем, то речь вообще-то шла не столько о конкретной судьбе того или иного генерала, преступника или национального героя, а шла о готовности хорватской юридической системы, системы правосудия, быть достаточно объективной, высокопрофессиональной, подготовленной для того, чтобы иметь дело с самыми трудными судебными процессами. Хорватская судебная система при всех кавычках и при всех, так сказать, сопутствующих сложностях, тем не менее, показала себя достаточно зрелой для того, чтобы самой разбираться с такого рода процессами. Например, до Готовина и Младена Маркача был такой генерал Мирко Норац, которого тоже, естественно, считали патриотом, героем, а в Гаагском трибунале предъявляли к нему обвинения. В результате его Гаагский трибунал передал, его дело рассматривалось в Хорватии, его собственный суд осудил там на нужные сроки тюремного заключения.
В 2007 году в Европейский Союз вступили Румыния и Болгария. Они остаются до сих пор самыми бедными членами Европейского Союза. У них возникает довольно большое множество проблем. Еврокомиссия неоднократно указывала на недостаточность реформ, борьбы с коррупцией. Откладывается из года в год вступление этих стран в Шенгенскую безвизовую зону. Вот Хорватия, ее положение нынешнее, экономическое, политическое, оно не грозит ей проблемами, подобными тем, которые испытывает в рамках ЕС Румыния и Болгария?
И Евросоюз, думаю, принимает Хорватию именно во время этого кризиса как решение, что процесс расширения все-таки продолжается, несмотря на этот кризис, и что вот у Евросоюза есть перспектива. И они этим даже посылают какой-то месседж остальным странам Балкан, что все-таки и они когда-то станут членами Евросоюза.
Андрей, а ваше мнение, насколько сложно будет Хорватии, по крайней мере, на первых порах в ЕС, исходя из ее нынешней ситуации, социально-экономической в первую очередь?
Политических, юридических проблем больших не будет, и с точки зрения ценностных ориентиров, и с точки зрения интеграции, там, скажем, военных структур, Хорватия вполне, на мой взгляд, готова к этому, уже давно страна член НАТО. С точки зрения социально-экономической проблематики, я рискну предположить, что это будет третья самая слабая страна наряду с Болгарией и Румынией. У Хорватии значительные экономические проблемы. Связано это с целым комплексом причин, и один из них – это громадная безработица в стране, около 20%. Это большое социальное бремя, которое несет на себе государство в стране с 5-миллионным населением, 500 тысяч военных пенсионеров, которым государство вынуждено платить пенсии.
Одна из основных, как бы, претензий Евросоюза к Хорватии – это коррупция. Действительно, в Хорватии это, можно сказать, фольклор. уже, но многие надеются, что именно вхождение в Евросоюз поможет Хорватии бороться с коррупцией, и что именно из-за вхождения в Евросоюз будет какой-то правовой порядок.
О вступлении Хорватии в Европейский Союз беседовали мои коллеги Ярослав Шимов и Андрей Шары, а также журналист хорватской газеты «Ютарни лист» Влада Вурушевич. Вы слушаете программу «Время свободы». Возвращаемся к важным российским темам. С начала июля в России вновь повышаются коммунальные тарифы для населения. Однако регулярный рост цен в системе жилищно-коммунального хозяйства, по мнению экспертов, уже не способен вывести отрасль из системного кризиса, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
В России с 1 июля индексируются все регулируемые тарифы на услуги в системе ЖКХ. В частности, электричество для частных потребителей подорожает в среднем на 12-15%, а газ – на 15%. Среднегодовой рост этих тарифов, как уверяют регулирующие органы, состоит не более 7,5%. Это выше, чем в минувшем году, но ниже, чем в 2011. Иначе говоря, все последние годы рост цен в системе жилищно-коммунального хозяйства России опережает инфляцию. Но ситуация в отрасли, предупреждают эксперты, лучше не становится. Более того, говорит директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, возможности для роста коммунальных тарифов в России объективно уже исчерпаны.
Ситуация возникла действительно парадоксальная, потому что, вообще-то говоря, за услуги более низкого качества и, скажем так, менее регулярно гарантированно предоставляемые, потому что, опять же, аварии и так далее, они считают вопрос о ненадежности всего этого сектора. Вот за такие услуги полагается платить меньше, а мы, наоборот, платим все больше и больше, потому что серьезной системной модернизации всего сектора ЖКХ не проводится. Соответственно, естественно, изношенное оборудование, устаревшее и просто зачастую уже физически негодное, продолжает использоваться. Соответственно, оно работает все менее и менее эффективно, оно стоит в итоге дороже и дороже, а убытки просто перекладываются на население через повышение тарифов. Мы сейчас подошли уже к пределу в данном случае, потому что цены на услуги ЖКХ российские приближаются к европейскому уровню, а если учитывать качество и уровень надежности, то, конечно, это несопоставимо, и тем самым можно сказать, что мы уже имеем, может быть, самых дорогих услуг ЖКХ в Европе, при том, что наше население все-таки пока, к несчастью, самым богатым в Европе не является.
Но ведь российские власти очень часто говорят о том, что ситуация в системе ЖКХ меняется к лучшему, а инвестиции в отрасль, в том числе и частные, все-таки поступают.
Как ни парадоксально, одной из причин постоянного удорожания услуг ЖКХ являются своеобразные такие вот мелочные попытки удешевления тех или иных процессов, но опять-таки связаны еще и с коррупционной составляющей. То есть реально как раз и чиновники, и связанные с ними бизнесмены, они стараются для себя удешевить как можно больше те или иные технологические задачи, но в частности, например, используют те же самые восстановленные трубы. Так вот, эти трубы, они стоят примерно 2-2,5 раза дешевле для самих организаторов работ. Естественно, на самом деле цены немножко завышаются. Разница, естественно, идет в карманы бизнесменов, аффилированных бюрократии, возможно, за откаты. И в результате эти трубы просто рвутся, ломаются, портятся быстрее. И мы получаем увеличение количества аварий и, соответственно, ремонтов оплачивается населением.
Где сегодня, на ваш взгляд, можно найти финансовые ресурсы для реформирования жилищно-коммунального сектора? Возможно ли это сделать за счет резервов самой отрасли?
В принципе, конечно, внутри самого сектора ЖКХ достаточно ресурсов для проведения модернизации и комплексной организации чисторыночными методами просто нет. Это очень большие средства, которые из этого сектора давно уже утекли, даже если они там были. Все это придется делать государству. Но тогда стоят два вопроса. Первый вопрос о том, что вместо того, чтобы затевать какие-то большие проекты, типа скупого, можно заняться такой простой, мелкой, противной работой, вроде приведения в порядок наших теплотрасс во всей стране. А с другой стороны, если не будет радикально изменена метода работы государственного сектора, не будут введены новые очень жесткие правила, если не будет борьбы с коррупцией, если не будет абсолютной прозрачности принятия решений, контроля над ними и так далее, то в процессе этой реорганизации создадим еще одну грандиозную кормушку для коррупционеров. И даже если результаты будут достигнуты, они будут невероятно дорогие.
А как вы можете оценить нынешнюю ситуацию в российском коммунальном хозяйстве? И насколько верны утверждения многих специалистов, что мы сейчас уже находимся здесь фактически на дне ямы?
К Самое смешное, что если верить советским стандартам о надежности оборудования, то мы уже не только что в яме, мы должны были бы уже давно быть ниже дна этой ямы. Советские стандарты, они все-таки несколько завышены, вернее, они рассчитаны на абсолютно чрезвычайные обстоятельства. Как выразил спокойно Михаил Малютин, страна готовилась к тому, чтобы пережить атомную войну. Но вместо атомной войны произошли реформы, их страна тоже пережила, но вот уровень надежности, заложенный в старые советские объекты, он невероятный. Он трехкратно-четырехкратно превышает уровень надежности, необходимый для объектов мирного времени, то есть действительно уровень надежности, необходимый для объектов военного времени. Но вот этот вот запас прочности, забитый, что называется, советский объект, он тоже не безграничен, и, мне кажется, сейчас подошли к пределу.
Получается, что просто повышать коммунальные тарифы, ничего не меняя в самой системе, это тупиковый путь. В связи с этим ваш прогноз. Что будет с российским ЖКХ через год, через два, через пять лет?
Чисто статистически мы видим уже и так динамику. То есть количество аварий, разрывов, разного рода неприятностей, сбоев в системе просто нарастает. Причем думаю, что будет нарастать в какой-то момент в прогрессе. Тем более, что мы сейчас подходим к тому рубежу, когда может возникнуть цепная реакция. То есть что нас сейчас спасает, это то, что на сегодняшний день у нас практически каждая авария, она локализуется. То есть она не тянет за собой цепную реакцию других аварий в других секторах, да, хотя бы географически смежных зонах. Но, опять же, мы подходим к такому рубежу, когда не исключена опасность вот этих вот цепных реакций, когда вот эффект мультипликатора срабатывает. Уже в нынешнем году некоторые зимой предрекали в ряде городов, в частности в Твери, очень большие катастрофического масштаба проблемы. Они, к счастью, не случились. Я надеюсь, что это кому-то послужило уроком. Но в целом опасность такого коммунального чертополя, она действительно существует.
Это был директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
И в завершение информационно-аналитической программы «Время свободы» рубрика «Книжный шкаф». В московском издательстве «Гелея» вышло двухтомное собрание произведений поэта и драматурга Игоря Бахтерева. Бахтерев дружил с Даниилом Хармсом, Александром Веденским и Николаем Заболоцким, был одним из основателей литературного объединения «Абериум». Его авангардистские произведения стали появляться в печати в конце 80-х годов, но до сих пор не были собраны. Слово моему коллеге Дмитрию Волчику.
Я пару раз встречал Игоря Бахтерева в Ленинграде в середине 80-х годов. Это был тихий старичок, член Союза советских писателей, автор мало кому интересных казенных пьес, сочиненных ради заработка. Но у него был небольшой круг почитателей, увлекавшихся русским авангардом и знавших, что в 1927 году 19-летний Игорь Бахтерев был одним из основателей объединения реального искусства, сообщества молодых поэтов, решивших сокрушить ветхие смыслы русской словесности и взорвать литературу, заменив ее неуверенную логику роскошным абсурдом. В написанном в 28-м году стихотворении, открывающем двухтомник, слышна перекличка с Заболоцким.
Блуждает филин глазом посторонним по берегу пустынного притока. Летит журавль многосторонний, вонзаясь грудью в свет высокий. Законом, присланным Лукой, поля стремятся на покой. Погода дремлет, воздух душен. Я в сад вхожу, мне сад послушен. Встает на цыпочки трава, у каждой травки голова, которая качается лениво. Заход светил приветствует крапива, перстом несмело отмечая, спрашивает, который час. Мышонок звонко отвечает, танцуя польку подбочась. Над кровлей туча пролетела, бросив тень в чуть слышный сад. Горбатый пес зрачком несмелым нырнет разок, издаст грык-дру с повторным гру. И снова тихо. Рожь кругом, глядят гвоздики за окном, росу приметив, говорят, вода нужна в наш тонкий зад.
Советская власть хотела сохранить монополию на абсурд за собой. Через 4 года после основания АБРИО в декабре 1931 года Бахтерев был арестован по обвинению в участии в антисоветской группе сочинении и распространении контрреволюционных произведений. Проходил по одному делу с Даниилом Хармсом и Александром Введенским, но вскоре был освобожден. Через несколько лет волна репрессий поглотила его друзей, но он уцелел и прожил долгую жизнь, застал перестройку и отмену цензуры. В конце 80-х его стихи, воспоминания и «Миракли» стали появляться в периодике, планировалось и полное издание сочинений, но по разным причинам откладывалось. Игорь Бахтерев умер в 96-м году, его архив не был разобран и систематизирован, к тому же работу исследователей затрудняло то, что поэт постоянно обращался к старым текстам, переделывал и расширял их, так что существуют различные варианты. Издатель Михаил Евзлин выпустил 7 малотиражных книжечек Бахтерева в Мадриде в своем издательстве «Эбрео Ранте», специализирующемся на русском авангарде. Они и легли в основу московского двухтомника. Я спросил Михаила Евзлина, почему он решил не писать биографию Бахтерева, а ограничился лишь статьей с семиотическим анализом его текстов.
Мой отказ от всякой биографии вполне принципиален. Он соответствует этому так называемому семиотическому методу. Должен быть прежде всего текст. Вот возьмем текст, любой древний текст, например, Гомера. Что вы о нем знаете? Даже сомневается в его существовании. И то, что отсутствует биография, это даже лучше. Есть текст. И никакая биография вам не мешает воспринимать текст как таковой. Что касается Бахтерева, вы можете, любой человек, который умеет обращаться с этим интернетом, с компьютером, можно в Википедии есть его биография, затем на странице на сайте Гилеи. Там есть линки с его собственными воспоминаниями. Поэтому я не считал нужным затенять этими биографическими данными, которые сами по себе ничего не значат. Ну, что-то можно. Вот родился он, затем жил, чтобы как-то выжить буквально. Он вместе с Разумовским написал этого Суворова, вы знаете, полководец Суворов. Одним словом. У Бахтерева, строго говоря, биографии нет. Он любил собак. Он всегда держал у себя дома до самых последних дней. По крайней мере, 5 собак, не породистых, а дворняжек. Он их любил. Любил животных. У него квартира, как мне рассказывает Борис Конструктор, мой друг, который был очень хорошо знаком с Бахтеревым. Они дружили. И даже есть видео. Бахтерев с Борисом, и он бывал у него часто, он говорит, там были там цветы, деревья в катках, и, по крайней мере, всегда 5 собак серого песочного цвета, которых он подбирал на улице. Вот этот вот биографический факт мне лично симпатичен в высшей степени, потому что я сам люблю собак и животных. И дальше, разумеется, это работа, чтобы выжить как-то. Работа в качестве советского писателя, а где-то на своих тайных досугах писал, постоянно переписывал свои совершенно замечательные, уникальные стихи, эти свои «Миракли».
Михаил, но тексты Бахтерева, я с вами совершенно согласен, дают огромный материал для интерпретации, для истолкований, для семиотического анализа, и в первую очередь вот этой незавершенности. Вы пишете о том, что у Бахтерева нет ни одного окончательно зафиксированного текста. Могли бы вы рассказать, каким выводом вы пришли, почему это так?
Не только он. Есть много случаев, когда поэт или писатель не в состоянии завершить. То есть где-то сама по себе тема не может быть завершена. Затем он завершал, то есть он писал стихотворение, ведь далеко не все там вариант, но потом он возвращался. Он был странный человек. Это, говорю, на основании текстов, а не биографии. Это постоянное возвращение к какой-то исходной точке. В нем я не вижу ничего необычного. Это такой психологический момент. Ведь бывают люди, которые возвращаются постоянно к какому-то одному воспоминанию, к какой-то точке во времени, постоянно какой-то особо значительной, и не могут как бы выйти из ее поля притяжения. И в этой незаконченности есть свое очарование. Законченность в иных случаях разочаровывает, закрывает, замыкает. не оставляет вам выхода. У Бахтерева все открыто. Все течет, все изменяется. Есть эта открытость. Вот так.
Михаил Евзлин, редактор собрания абреутских сочинений Игоря Бахтерева. Двухтомник вышел в Москве коллекционным тиражом 500 нумерованных экземпляров. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шарый. Ну, а я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего вечера и оставайтесь на волнах радиостанции «Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.